Ветер в окно. Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы снова в коттедже Петерговского парка «Александрия» ищем готические мотивы.
Следующая анфилада, параллельно мужской, это женская была. Три дочери, Александра, Мария и Ольга, имели комнатки свои, кельи свои, которые также тщательно были устроены, как и, может быть, материнская комната внизу. Ну, там мы найдем предметы для вышивания, какие-то умывальные приборы, какие-то кувшины такие вот с этим цветным стеклом. Ну, в общем, мы найдем таких готических девочек, которые живут на верхнем этаже замка для того, чтобы охранять их неприкосновенность.
Такие русские светелки.
Светелки такие, да. Заметьте, да, все здесь, вся семья здесь, вся под присмотром, тут и отец, и мать, и все так, все сконцентрировано, все, в общем, какой-нибудь там большой дворец, да, тут все под взглядом. Теперь вернемся на лестницу, да, из этих комнат и поднимемся по трапу корабля, который сделан из чугуна, наверх. И выше вот этого гостиной кабинета Николая I мы находим морской кабинет. Нечто совершенно фантастическое, с одной стороны, но с другой стороны, отсылающее к Петру, которого часто бывали в мансардах такие вот отдельные морские кабинеты. И это, собственно, реальное, конечно, в кавычках все-таки, да, тоже. Место управления флотом, потому что вроде бы по воспоминаниям, да, прямо команды оттуда давались, ну, там подзорные трубы и рупор там. Во всяком случае, Николай мог видеть корабли, маневрирующие на нашей маркизовой луже здесь. Но, во всяком случае, это вот такая вот функция очень любопытная этого кабинета, морского кабинета, который имеет тоже очень интересную роспись. Там не так легко это увидеть, но лучше вот заглянуть. И потом сам вход, он ступеньками, такой пирамидой сделан, да, тоже обратите на это внимание. По трём ступенькам нужно подняться, и ты стоишь уже на такой вот площадочке, и туда заглядываешь, и, ну и там видишь карты, и вот этот рупор, подзорные трубы, и вот, собственно, совсем маленькое помещение. Ну вот оно дает вот такое ощущение, с одной стороны корабля, а с другой стороны вот центр управления флотом. Но есть еще некоторые помещения, которые недоступны до осмотра. Очень редко, когда там были выставки, в коттедже их открывали. Они тоже расписаны под палатки, они предназначались для гувернантки, для каких-то придворных, совсем близких, для комнатных девушек. Они тоже предусмотрены мини-ласом, они тоже есть, тоже поместились здесь. Так что вот это все любопытно. Но и теперь про лестницу. Потому что я считаю, что самое главное – это лестница. Она освещалась фонарем и освещается. Этот фонарь на некотором расстоянии, если отойти, можно видеть. Такой же фонарь есть у Штекеншнейдера в Царицыном павильоне. Ну, это 19 век. Все-таки какой-то прогресс существует, какие-то возможности технические есть. И лестница должна как-то освещаться, а она в центре находится, что противоречит, в общем, английскому коттеджу. Потому что английский коттедж предусматривает на первом этаже классический его план – проход прямо насквозь. То есть ты входишь, проходишь через некий такой коридор, а оказываешься прямо в саду. Такой принцип. Он стоит на границе участка дом, ты входишь, а сад скрыт, потому что это нечто такое интимное. Это не как в Германии. Нужно посадить цветы, если ты не посадил цветы, тебя штрафуют. Здесь ты проходишь вперед и оказываешься в саду. То есть ты можешь своих гостей не заводить во внутренние комнаты, а прямо в сад их. Ну и там же и по их климату это возможно и всякие пати делать прямо в саду. А здесь нет. Здесь вот это место прохода, оно закрыто. Оно не существует. Оно заполнено лестницей, которая чугунная, которая требует, в общем, внимательного поднимания. Ну и во многом из-за этого, из-за того, что люди стараются скорее не упасть, чем, собственно, понять. Лестница не считывается. Но она несет колоссальную нагрузку, сопоставимую и с гостиной, с кубком, и вот с этими со стеклами. Мало того, что она чугунная, и мало того, что она такая стремительная, да, вверх, ну, отдельная история – это там система открытия форточки. Это такая сложная конструкция из 20 метров, чтобы открыть форточку. Ну, это очень интересно. На корабле, кстати, сделано. Самое главное – это росписи. Росписи, которые позволяют человеку, который, может быть, недополучил чего-то, он, собственно, здесь должен быть удовлетворен, потому что росписи просто космические, если так можно выразиться, потому что известное восприятие этого коттеджа как обители инопланетян. Есть такая интерпретация, что для тех самых зрителей, да, про которых вы спрашивали, эти люди должны были касаться инопланетянами, потому что, представьте, обычного человека, приезжающего даже из Петербурга, куда готику, как мы уже говорили, Николай не допускал, вдруг вот эти все фиалы, вот эта готика, вот эти витражи, эти чугунные резьба, это казалось, что люди откуда они взялись здесь. Это работало на монаршью ауру, да, на монаршью святость. В общем, эта лестница, она додает то, что кто-то недополучил здесь, в этих комнатах. Очень интересное решение, я бы сказал, гениальное решение, потому что комнатки маленькие, все так тихо, по-семейному, по-домашнему. И вдруг фантастические вот эти проемы, которые нужно рассмотреть, и они там колоссальные замки, которые, может быть, только Гоголь в своих знаменитых готических фантазиях, да, говорил, да, что я представляю себе, этажи повиснут в воздухе, будут лестницы, готика должна прийти в наши города. Это вот именно то духовное, которое мы утратили в среде казенных зданий. Это все мы не найдем. Даже, зная вокзал в Петергофе, который мы еще посетим, там и конюшни гигантские, это гораздо больше, чем сам коттедж, любопытно, да, сам этот домик, а конюшни, не знаю, там 100 коттеджей поместится по площади, да, императорские конюшни Николая. Так вот здесь все это додается, и здесь эта фантазия, поднимаясь по этой лестнице еще, да, само по себе вот это движение вверх к свету, и при том, что эти замки, которые там нарисованы, они имеют эмблему Александрии. То есть, собственно говоря, вот это вот только некое такое макетирование. А дальше там настоящий замок, в кавычках, он там. И, собственно говоря, вот это вот катарсис. Смотришь эти комнатки, да, зачем я сюда пришел, а здесь ничего нет, а тут так вот все скучно. А где же, собственно, император, а где размах? А где господин там с такой великой страны? Что же это такое? Да лучше я поеду в Большой дворец Петергофа или в Зимний дворец пойду. А зачем здесь ничего не понятно. Так вот это все здесь. Все в этой лестнице. Все в этой лестнице, и все становится на свои места. И, в общем, понятен этот вот замысел, в общем, достаточно честный в какой-то мере, что не строить такие гигантские сооружения, там, из 50, да, из 100 комнат, и он бы мог себе позволить, кто бы ему что сказал, да, а готическое сооружение на всю эту гряду, да, начиная отсюда, от коттеджа, вплоть до капелл, он мог построить гигантское здание, таких вот объемов, ячеек готических, филаду сделать, но он удовлетворился тем, что это все вписано в лестницу, это некая такая формула его готики, и этого вполне достаточно. И достаточно и для нас, я думаю, должно быть. Так что вот это вот феномен вот этого сооружения, которое номер один для этой эпохи, эпохи Николая.
Вы сказали удивительную вещь, вот процитировав Гоголя. То есть получается, что очень тонко чувствовал он вот эту готику, о которой вы говорите, потому что вы сказали, что Николай не пускал готику в Петербург, только что процитировали готический экзерсис Гоголя, а ведь мы можем вспомнить его тонкое ощущение вот этого желтого классического, да, Петербурга. Берем «Мертвые души», Чичиков, приезжая в город, всегда смотрел, здание достаточно ли желтое, то есть благонамерен ли город. Этот город.
Да.
То есть Гоголь-то это прочитывал, значит, и современники, наверное, прочитывали.
Прочитывали, безусловно, прочитывали, да, и получается, что в целом мы возвращаемся к этой же парности, да, которую мы здесь видим, к такой обывательской оболочке, да, когда все вроде так, птички, занавески, и все так, в общем, все такое мещанское, все вроде такое бездуховное, ограниченное, тупое и не мечтательная. Но когда мы смотрим на лестницу, про которую пишет и Гоголь, да, то получается, что с полетами это все нормально. Только вот эти полеты, они убраны. Футляр какой-то, что ли. И тут еще Адоевского можно вспомнить, да, такого писателя, который сейчас мало известен, который тоже мечтал, да, у него есть всякие фантазии, по-моему, «Россия-2033», по-моему, или как-то так, где он, кстати, пишет о том, что Россия – держава номер один, что китайцы приезжают учиться, что дамы носят одежды, фосфорицирующие такие, где эластик изобретен, где, собственно, вот эти вот фантазии, да, они реализованы, где много готических домов, где там башня, где строится там мост из Петербурга в Москву. Ну, что-то такое, в общем, да. Так что с фантазиями было все нормально. И это вот такое любопытное время, да, когда есть одна страна и есть другая страна. И получается, что многие не видели лестницу, да, и не видели вот этих фантазий, да, может быть, Гоголя не читали, и думали, что вот такая вот эпоха, да, жертвых зданий. Но на самом деле получается, что готика нам... Почему мы про готику рассказываем? Потому что готика, получается, нам это вот все замещает и дает некий другой взгляд на эту эпоху. Эти здания, скрытые для большинства народа, они нам теперь возвращают, может быть, истинную картину того, что было. Ну, а с другой стороны, да, они, может быть, некое такое отделение двора, отделение императорской особы от обывателей. То есть это было для узкого какого-то круга искусства и архитектура. А для всех остальных – желтые здания. Что-то такое, может быть, да, тоже.
Неожиданное завершение.
Да, как-то так.
На сегодня все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.
В петербургском эфире «Радио России» музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская. Друзья, в центре нашего внимания интереснейшая тема – древнерусское певческое искусство. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Это Екатерина Смирнова, специалист в области древнерусской певческой культуры, русской медиевистики, музыковед, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Тем много, все они крайне интересные. Екатерина, здравствуйте, рада вас видеть в добром здравии.
Здравствуйте, Екатерина, тоже вас очень рада видеть.
А что у вас происходит? Много творческих проектов. Кафедра ваша известна не только разносторонним, высокопрофессиональным образованием, но и интереснейшей просветительской деятельностью. Но если говорить об истории кафедры, то можно упомянуть и столетие изучения традиций русской духовной музыки в стенах первого музыкального вуза России – Санкт-Петербургской консерватории.
Да, совершенно точно. В этом году мы будем вспоминать факт открытия в 1921 году в послереволюционном Петрограде в Петроградской консерватории кафедры изучения древней русской музыки по памятникам духовно-музыкального творчества. Вот в свое время эта кафедра была открыта по инициативе композитора Липунова, который, кроме того, что работал в консерватории, работал также в певческой капелле и был старостой домовой церкви Рождества Богородицы. И также его идеи по открытию кафедры поддержали и разделили выдающиеся музыканты, ученые своего времени. Это дирижер Климов и исследователь-палеограф Преображенский. Кафедра эта просуществовала не так долго, и в 1930 году была закрыта из-за известных политических событий, и вновь, скажем так, ее деятельность возобновлена, но уже в другом формате и на другой кафедре с другим названием в 1993 году.
Интересная история, и заинтересовала тоже именно она с точки зрения Липунова. Замечательный композитор, к сожалению, в России очень редко звучит его музыка, а поверьте, дорогие друзья, она того стоит. И свой творческий и жизненный путь он завершил не на родине, а в Париже в связи с событиями Великой Октябрьской революции. Он был очень религиозным человеком, потому что вот он один из инициаторов изучения вот этого неисчерпаемого кладезя сокровищ вот древнерусского певческого искусства и культуры.
Да, абсолютно верно. И очень жаль, что его сочинения сегодня крайне редко звучат, но у всех любителей музыки будет возможность прикоснуться к его творчеству, а именно к духовным произведениям на концерте в капелле, который состоится 9 ноября. На сцену капеллы выйдет прославленный хор, возглавляемый маэстро Владиславом Чернушенко, певческая капелла Санкт-Петербурга. И выйдут наши консерваторские коллективы, которые возрождают традиции как древнерусского певческого искусства, так и исполняют, ну, скажем так, забытые сочинения русских композиторов. И вот сочинения Липунова прозвучат в исполнении ансамбля научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики «Инраспев».
Это очень интересно, об этом мы поговорим чуть позже. А что касается вот традиций кафедры, истории изучения древнерусского певческого искусства, 100 лет, понятно, что мир не стоит на месте, и это касается такой вот эволюции совершенно во всех многочисленных сферах нашего бытия.
Абсолютно точно. И некогда эта кафедра создавалась специально для того, чтобы обогатить музыкальный язык композиторов, ввести именно в их как бы палитру художественных средств выразительности русскую гармонию, русскую полифонию, мелодии, основанные на богатстве древнерусских распевов, которые должны были расшифровывать и изучать на этой кафедре. Но, как я уже говорила, вектор культурной политики страны в скором времени поменялся, и действительно эти задачи стали уже не актуальны перед образованием того времени. Здесь надо отметить, что большой интерес именно вот к древнерусским распевам возродился в 60-е годы. И было это осуществлено благодаря научной и просветительской деятельности Максима Викторовича Бражникова, выдающегося исследователя и основоположника нашей русской школы медиевистики. И здесь стоит отметить, наверное, такое эпохальное событие, как исполнение древнерусских распевов в расшифровке Максима Викторовича хоровой капеллы Юрлова.
Какой замечательный коллектив.
Да, замечательный коллектив. И то, как они это пели, вот вы знаете, я
мурашки
считаю...
Мурашки по коже.
Да, просто. Да, да. Исполнение пасхальных стихир, ну, можно сказать, это эталонное исполнение, это эталонная запись. Естественно, когда вот они привезли эти песнопения в Польшу, исполнили там в городе Быгдыч на фестивале эти песнопения, публика и музыкальная критика была поражена. Она ничего подобного раньше не слышала, и исполнение этих песнопений сравнили с открытием нового культурного материка.
Но на самом деле так оно и было. И вот возникает такой совершенно целесообразный вопрос во времена богоборчества, во времена стагнации. Изучение древнерусского певческого искусства прекратилось. Что стало с кафедрой и когда произошел ее ренессанс?
Ну вот, как я говорила, в 30-е годы она была закрыта. Это было связано как раз вот с кончиной исследователя-палеографа древнерусских рукописей Антонина Викторовича Преображенского. И на кафедре, можно сказать, остался один специалист, педагог, специалист в области русской музыкальной медиевистики, это был молодой Максим Викторович Бражников. Уже упомянутый мной. Но в связи с тем, что кафедра расформировалась, ему, соответственно, нагрузки не нашлось, он был уволен из преподавательского штата.
А как же он дальше нашел применение своему пытливому уму и творческим способностям?
У него была очень сложная судьба, но очень плодотворная в плане науки и творчества. Он трудился в Российском институте истории искусств на Исаакиевской площади в научном секторе. Там же он защитил свою кандидатскую диссертацию, позже уже докторскую диссертацию, будучи вот уже маститым известным ученым с мировым именем. Он вернулся в 1969 году преподавать Санкт-Петербургскую консерваторию.
Он был на свободе в течение всей своей жизни или все-таки не так гладко она протекала?
А вот вы знаете, он был на свободе.
Потрясающе.
Да, и при этом в свое время он даже обратился к Иосифу Сталину, когда он не мог найти работу, он написал ему письмо с просьбой посодействовать ему в поисках работы, потому что его нигде не брали, так как он занимался историей церковного пения, тогда запрещенного. Но он объяснил, что он изучает культурные богатства Древней Руси, потому что профессиональная музыка в древности, понятное дело, была вся связана с церковью, именно профессиональная певческая музыкальная традиция. И Сталин рассмотрел его письмо и помог ему найти как раз место вот в Институте истории искусств на Исаакиевской
площади. Тут интереснейшая история чем-то напоминает историю Михаила Булгакова, который тоже остался на свободе, более того, даже реализовал, конечно, не все, но благодаря своему письму к Сталину многое из того, что хотел. И, конечно же, у Бражникова очень много наследников, которые имели счастье заниматься, изучать древнерусское певческое искусство под его руководством, но и прямое доказательство того, это симпозиум, творческий симпозиум, научно-творческий симпозиум, бражниковские чтения, которые проходят, ну, практически уже полвека.
Да, абсолютно точно. Первый симпозиум был проведен в 1974 году, как раз вот после смерти Максима Викторовича Бражникова. Его ученики объединились и совместными силами провели в Санкт-Петербургской консерватории первую такую специальную научную конференцию, посвященную древнерусскому певческому искусству. И тогда же тоже в исполнении студентов хорового отделения консерватории прозвучали расшифровки Максима Викторовича. То есть впервые вот за такие долгие-долгие годы древнерусская музыка снова зазвучала в стенах консерватории.
А для тех, кто сейчас нас слушает, нужно все-таки как-то помочь им, потому что, возможно, наши замечательные радиослушатели не совсем понимают, что такое расшифровки. Ну что, ноты и ноты. А в разные времена, в разных странах нотный текст выглядел совсем не так, как ныне.
Да, совершенно верно. И преимущественно вот до XVII века древнерусское церковное пение было одноголосным, это была монодия, и записывались песнопения в рукописных книгах специально невменной нотацией.
Мужчины только пели?
Да, разумеется, пели только мужчины, но, очевидно, в женских монастырях, но все-таки пели монахини, там были женские составы. И эта нотация называется знаменной нотацией, от славянского «знамя» – «знак». Ну, а в просторечии мы ее называем крюковой нотацией, потому что такой достаточно часто встречающийся знак.
И каждый знак имеет ведь свое название. Названия какие интересные.
Да. Крюк, статья, стрела, скамейца.
Голубчик борзый.
Совершенно верно. Голубчик борзый, голубчик тихий и так далее. И кроме того, в каждом знаке нотации заложена информация о мелодическом рисунке знамени. А при помощи пометы степенной мы можем узнать, на каком высоте поется это знамя. А кроме того, есть еще и комментарии о том, как это надо петь. Например, стрелу надо потянуть, статью надо постоять, и тот и другой знак обозначает целую ноту. Так вот, первая целая нота будет полетная, тягучая, а вторая целая нота, статья, будет статичная. Это знак остановки, и, как правило, ставится он в конце. И вот вы знаете, так про каждый знак нотации можно бесконечно рассказывать. И именно пение по нотации становится живым, дышащим, наполненным смыслом. Это действительно так оно и есть, потому что вот знаки несут информацию и о том, как знак это надо петь, и о том, как надо построить музыкальную фразу.
Это ж целой жизни не хватит, чтобы вот всю эту сокровищницу расшифровать, да еще и спеть, и, возможно, даже записать. А на кафедре вот это обязательная дисциплина, естественно, для обучающихся, и, наверное, им это очень интересно. Вот прям такое прикосновение к истории, к древностям.
Да, абсолютно верно. У нас расшифровка знамени аннотации считается одним из базовых предметов в образовательной программе, и студенты 1-2 курса осваивают эту премудрость. Там есть еще более сложные такие пласты, это тайнозамкненные начертания. Я сейчас не буду рассказывать, потому что это уже такая специальная область. И действительно, самому постичь эту науку будет крайне сложно. Но, тем не менее, наш ансамбль древнерусской духовной музыки знамения поет по аутентичным нотациям, поет по знаменной нотации.
Интересно, вот коллективы, которые существуют на вашей замечательной кафедре, они ведь, наверное, известны не только внутри Санкт-Петербургской консерватории, но за ее пределами, а, возможно, даже за пределами Петербурга и России.
Абсолютно верно. Еще до начала ограничений наш коллектив достаточно часто выезжал на гастроли и по России, и за рубеж. И вот из таких последних интересных событий я хотела бы отметить международный научно-творческий симпозиум «Покровские чтения».
А что это такое?
Это такое вот замечательное мероприятие, которое возникло 2 года тому назад по инициативе мэрии города Зарасай. Литовской республики, да. А дело в том, что этот городок и близлежащие к нему земли известны как места компактного проживания староверов поморского согласия, то есть, по сути, вот русскоязычного населения, которое когда-то после гонений, объявленных на них со стороны официальной церкви и официальной власти, переселились на края Российской империи. Как раз вот в Прибалтике достаточно много вот таких вот поселений староверов, которые бережно сохраняют культуру, богослужение в том виде, которое оно было до реформ, осуществленных при патриархе Никоне, соответственно, старинные книги и старинные распевы.
А в связи с тем, что сейчас мы все живем в такое непростое время, передвижение в мировом пространстве, в общем-то, очень сложно, но, тем не менее, и концерты, и какие-то творческие, научные мероприятия все равно происходят. И вот та конференция «Покровские чтения», которую вы упомянули, в этом году она произошла или произойдет?
Она уже произошла. Это была 2-я конференция. Эта конференция посвящена духовному наследию староверов, и на ней выступают как академические ученые, так и представители староверческих общин. Это очень интересная конференция, на которой звучит очень много образцов древнерусского пения, записанного от носителей, рассказывается о старообрядческих рукописях, и вот, собственно, сами староверы делятся воспоминаниями о традициях, существующих на этих землях. И вот совсем недавно мы были участниками этой конференции, которая прошла в смешанном формате.
Вот это да.
Да, в Литве и в Санкт-Петербурге была организована онлайн-трансляция. От Пушкинского дома, от Санкт-Петербургской консерватории в Литву отправилась Флорентина Викторовна Панченко, которая представляла там издание Дегутского летописца.
А что это такое?
Это уникальный памятник, можно сказать, памятник народной историографии XIX века. Произведение было создано русским старообрядцем Василием Золотовым в литовском местечке Дегуце. И предметом описания автора стала жизнь сельской общины. На страницах летописца запечатлены события, можно сказать, 200-летнего периода, где на фоне общеисторических событий предстает частная история поколений местных старообрядцев. Но также Василий Золотов был церковным певчим одной из общин, поэтому в летописи впервые приведены подробности по истории старообрядческой певческой традиции. На страницах рукописи можно встретить много свидетельств о жизни, быте, вере и стойкости старообрядцев, которые подвергались многочисленным испытаниям и гонениям. Можно сказать, это летопись того места. И в 70-е годы в ходе экспедиционной работы эта рукопись попала в Пушкинский дом. И пока Литва скажем, и Санкт-Петербург были в составе одного государства, дегучайцам было спокойно за эту рукопись, они знали, что она находится в надежном месте. Но в 90-е годы, как мы знаем, это стали два разных государства, и, конечно же, дегучайцы были очень обеспокоены тем, что они утратили свой памятник и утратили какие-то вот такие тесные связи с Пушкинским домом. И вот вы знаете, для них была огромная радость это восстановление этих культурных, творческих связей, и именно как раз по их инициативе и был издан вот этот вот дегутский летописец. Подготовил его к изданию известный ученый Глеб Валентинович Маркелов, который как раз в свое время и выявил этот
летописец. Институт русской литературы.
Да-да-да, Пушкинский дом, и ввел его в научный оборот. И вот с хорошим таким аппаратом научного комментария этот памятник был издан.
А, Екатерина, давайте мы еще что-нибудь послушаем. Такая дивная музыка.
Давайте. Мы можем послушать сейчас стих «Се ныне радость, духовная сладость» – это пасхальный стих, который также был распространен среди прибалтийских староверов. Вот этот текст был очень распространен, но они его пели в основном одноголосно. А сейчас мы увидим как бы многоголосную версию этого духовного стиха, еще он называется «Псальма».
И это опять ансамбль консерватории?
Да, конечно.
Друзья, я напоминаю, что сегодня мы беседуем с вами о древнерусском певческом искусстве и о замечательной кафедре Санкт-Петербургской консерватории, аналогов которой не существует в мировом пространстве. У нас в гостях Екатерина Смирнова, заведующая кафедрой, музыковед, медиевист. Екатерина, а бражниковские чтения в этом году, они тоже проходят? В каком формате? Какова программа? Может быть, тоже они проходят не только в стенах консерватории, но где-то еще, потому что, несмотря на существующие ограничения, мир все равно большой, но для людей творческих безграничный, и в помощь нам всемирная сеть интернет.
Ну да, абсолютно точно. И именно поэтому в этом году так получилось, что конференция вообще проходит вне стен консерватории. Проходит она с 8 по 10 ноября в смешанном формате. Часть участников вот из-за разного вида ограничений из других городов, из других стран не смогут к нам приехать и примут участие удаленно. 8 ноября наша конференция стартует в Государственном русском музее в Центре мультимедиа, где состоится научное заседание, посвященное соловецкой певческой традиции от Средневековья к новому времени.
Наверное, вначале этот этап планировался в Соловках?
Да, конечно же. Да.
Очень жаль.
Да, это было отдельно очень красивое мероприятие, которое должно было пройти на Соловках в начале сентября, сопровождаться концертом, богослужением, выставкой.
И она была посвящена соловецкой певческой традиции.
Да, конечно, да-да-да. И это мероприятие организовывала научно-исследовательская лаборатория Санкт-Петербургской консерватории. Но, опять же, вследствие ограничений въезд на Соловки был закрыт, и уже полностью готовое мероприятие пришлось перенести в Санкт-Петербург. И оно пройдет по частям. Акустический проект удалось осуществить на Соловках. В стенах исторических храмов были записаны песнопения, современники этих храмов.
Это проект «Акустическое пространство», да?
Да-да-да. И исследованы акустические особенности храмов. И был даже сделан такой интересный вывод, что акустика храмов особенно расположена к пространным распевам. Многоголосное произведение нового времени, так называемый «Партез», там звучит не очень хорошо. А вот пространные распевы, «Монодия», просто прекрасно. Выставка «Священная топография Соловков монастырских музыкальных рукописей» открылась 20 октября в Государственной академической капелле в рамках фестиваля Невской хоровой ассамблеи. А, собственно, научная часть, посвященная соловецкой церковно-певческой традиции, включена в программу мероприятий бражниковских чтений. И вот как раз в Русском музее будут выступления ученых, которые всесторонне освещают церковно-певческую традицию, в общем художественном и культурологическом контексте. Но надо сказать, что в этот же день состоится выставка-презентация «Священная топография Соловков». В музыкальном сопровождении также выступит ансамбль нашей кафедры, ансамбль «Знамени» и «Ключ разумения».
Это будет где?
Это будет в Государственном русском музее 8 числа.
А в самой консерватории будут происходить круглые столы, доклады, неформальные встречи, ну и так далее?
В этом году нет. Вот так получилось, что мы будем на других площадках. Второй день, 9 ноября, планируется провести в Российской национальной библиотеке. Это будет день полностью онлайн-трансляции. Это будет продолжение конференции «Соловецкая церковно-певческая традиция». Также в этот день откроется онлайн-выставка древнерусских рукописей по традиции, которую проведет и подготовит доктор искусствоведения Наталья Васильевна Рамазанова.
Это будет в Российской национальной библиотеке?
Да. Да, в главном здании.
И все песнопения тоже будут звучать онлайн? То есть это вот такой вот день в формате онлайн?
8-го, да, все песнопения прозвучат онлайн, и 9-го тоже. А вот что касается концерта открытия, он состоится в академической капелле 9 ноября вечером.
Екатерина, расскажите про концерт в капелле. Там много коллективов или же только ваш? Какая история?
Ну, это будет такой сводный, сборный концерт. Называться он будет «Византия, Русь, Россия». И как раз в программе концерта прозвучат песнопения, начиная вот от византийской традиции, заканчивая русской духовной музыкой 19-20 века. А в концерте примет участие сербский певец, владеющий византийской традицией, Милош Николич, который специально прибудет в Санкт-Петербург для участия в наших бражниковских чтениях. Может быть, наши слушатели помнят концерты великолепного сербского хора Моисей Петрович.
Да, конечно.
Да, под управлением Николы Попмихайлова. Так вот, Милош Николич – это солист этого хора, ведущий солист. И вот он будет сольно исполнять песнопения византийской традиции. Далее вот эту вот эстафету певческую подхватит ансамбль «Ключ разумения» под управлением доцента нашей кафедры Натальи Викторовны Мосягиной. В ее исполнении прозвучат песнопения сербской традиции, записанные в древнерусских рукописях, и древнерусские песнопения, тематические, связанные с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, с храмом нашей консерватории, который некогда был открыт, действовал, и где в праздничные дни, в дни памяти композиторов, проходили богослужения. Далее концертную программу продолжит выступление ансамбля «Знамение» под управлением Татьяны Викторовны Швец. В ее исполнении прозвучит такое очень развернутое и сложное музыкальное сочинение «Осмогласник». Его исполнение займет, наверное, 8 или 10 минут. Вот такие вот интересные формы музыкальные существовали в Древней Руси. Ну и, наконец, как я уже говорила в начале передачи, прозвучат сочинения Липунова, это духовная музыка, в исполнении ансамбля научно-исследовательской лаборатории и инраспев. В том числе прозвучит сочинение «Богородицы Дева Радуйся», которое было сочинено 22 июня 1922 года во время заседания революционного трибунала в бывшем зале дворянского собрания. Сегодня это большой зал филармонии. Вот Липунов, осужденный как староста консерваторской церкви, написал эту музыку прямо во время заседания революционного трибунала.
Какая печальная и в то же время какая красивая история.
Да, да. И завершит концерт выступление певческой капеллы Санкт-Петербурга, которая представит сочинение композиторов капеллан. Это будет духовная музыка 19-20 веков.
Интереснейшая программа. Друзья, следите о том, как попасть на концерт на сайте капеллы. Сейчас так динамично меняется ситуация в многочисленных регионах нашей любимой Родины. Ну, хочется верить, что концерт состоится, и все будет просто замечательно. Ну, а сейчас давайте сделаем еще одну музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Сейчас прозвучит песнопение «Свети тихие». Это традиция раннего русского портесного многоголосия из соловецкой рукописи конца 17 века.
Thank you.
концерт в капелле – это еще не завершение симпозиума «Бражниковские чтения»?
Нет, конечно же. Это, скажем, его кульминация и центр. Последний день симпозиума состоится 10 ноября. В капелле будет научное заседание, посвященное столетию традиции изучения русского церковного пения в Санкт-Петербургской консерватории. И завершится это научное заседание мастер-классом Милоша Николича, который будет обучать основам византийской певческой традиции всех желающих приобщиться к этому прекрасному искусству. И детали о посещении этого мастер-класса можно будет узнать на сайте консерватории.
Ну да, и на страницах в соцсетях. Такая интересная кафедра консерватории. Можно изучить традиции древнерусского певческого искусства, получить такое очень разностороннее, очень качественное образование. Друзья, дерзайте, поступайте, не пожалеете. Практически уже год бежит к своему завершению. Наверное, много интересного произошло на кафедре. Вы уже упомянули и о покровских чтениях, упомянули о проекте, которые были связаны с многочисленными храмами нашей Родины. Ну, наверное, еще много интересного ждет впереди.
Да, мы сейчас планируем и готовимся к концерту духовной музыки в Мальтийской капелле, который состоится в конце ноября, и информацию о нем также можно будет получить на сайте консерватории. Также мы планируем продолжить замечательный просветительский проект «Древние сакральные пространства России. Звуковая карта». Мы участвовали в этом проекте в прошлом году и в этом году. Он проходил при поддержке фонда президентских грантов. Наши консерваторские ансамбли записывали программы древнерусских песнопений в древнейших храмах Великого Новгорода. Это были храмы, занесенные в список особо охраняемых объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Этот проект был интересен не только тем, что ансамбли выучили и представили красивые программы, но и его содержательной частью. Все эти программы были очень тесно связаны с историей храма, с историей фресковой живописи этого храма, с реликвиями, которые там хранились, с какими-то историческими событиями, которые происходили вокруг жизни этого храма. Сейчас мы планируем расширить этот проект и охватить уже другие города, города Сибири, Золотого кольца России, и, если получится, то и некоторые крымские храмы.
Замечательный проект, и я уверена, что все получится. Но если не в живом формате, то, опять же, интернет нам в помощь. Ну, а самое главное, что жизнь продолжается. На кафедре возникают периодически очень интересные инициативы. Уверена, что с каждым годом их будет все больше и больше. Замечательные молодые люди у вас там обучаются. Яркие, интереснейшие, харизматичные преподаватели, в число которых входите и вы, и Екатерина. А было очень интересно с вами беседовать. Приходите, приводите ваших друзей и единомышленников, делитесь вашими научными творческими планами и их удачным и счастливым воплощением.
Спасибо большое. И в завершении мы, наверное, тоже послушаем музыку. Это будет музыкальный образец как раз из новгородского проекта, о котором я рассказывала. Кстати, руководитель этого проекта также выпускница нашей кафедры, кандидат искусствоведения Ирина Валерьевна Герасимова. И сейчас прозвучит демественное многоголосие. Это наше древнерусское почвенное коренное многоголосие. Вы услышите «Тропарь Пасхи. Христос воскресе» в исполнении ансамбля кафедры древнерусского певческого искусства «Знамени».
Христос воскрес! программу «Путешествие в Эрмитаж» слушайте в эфире в первую, третью и пятую субботу месяца в 10:35.